В прошлый раз мы остановились на теме, где Иисус пришел к морю Галилейскому и зашел в гору с учениками своими, и люди принесли к нему своих больных, хромых, слепых, и прославлял Бога Израилева. И дальше 15 глава, начиная с 32 стиха. «Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: „Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге“. И говорят ему ученики его: „Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?“ Говорит им Иисус: „Сколько у вас хлебов?“ Они же сказали: 7 и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские». Ну, второе насыщение. Первое, о первом мы уже говорили, и там уже, в принципе, тема так более подробно уже была осмотрена. Но что очень важно, несколько всего таких заметок. Во-первых, Иисуса. Оно сострадательно, и он с любовью относится ко всякому человеку и его нуждам. К тому же он может исполнить то, что люди желают. Как мы уже говорили в прошлый раз, не всегда он это хотел делать, именно так, как люди желали от него получить. Но он иногда делал, такой вид, что он как бы отказывает им. Потому что, мы видим, что тогда, когда множество народа, что они от него хотят? Они говорят: «Господи, веди нас в жизнь вечную». Да нет, вот наши больные, вот наши хромые, слепые, глухие, их, пожалуйста, можно ли исцелить? С другими какими-то своими желаниями, нуждами приходят к нему. И когда он начинает говорить о жизни вечной, тогда бывает так, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, после первого насыщения 5000, люди не хотят этого слышать. Но он говорит что-то такое невразумительное, кто это может понять, кому это нужно, и все уходят. Даже ученики его ушли, осталось всего 12. Но как мы читаем в Евангелии от Иоанна. И все же опять и опять мы видим сердце Иисуса, что он, являясь совершенной любовью, действительно любит и сострадает ко всем людям в их нуждах. И как мы говорили в прошлый раз, что его любовь как мощный сильный огонь. Мощный сильный огонь не говорит: я буду жечь только большие бревна или большие деревья, но даже пылинка от этого огня возгорается, и все, где этот огонь, чего он касается, все горит. Да? То есть также и большая любовь. Она не говорит: я буду творить только большие дела, помогать людям к вечной жизни, к спасению. Но в этих малых делах пускай они справляются сами. Нет, Иисус так не делал. Ну, что мы можем из этого извлечь? Как я уже говорил, конечно, иногда бывает, что земные блага, как бы, которые люди бы хотели, они мешают обрести вечное благо. Ну, например, если в некоторых сектах перестали бы проповедовать о том, что если вы будете веровать, вы будете здоровы, богаты и благополучны, Вот если вот это Евангелие благополучия оттуда взять и оставить только проповедь о Христе распятом, куда эти люди? Они что, там останутся, захотят туда ходить? Ну, часть, большая часть, конечно, куда-то уйдет. Да. То есть люди, очень много в них идолопоклонства, очень много в них такого мирского и земного, что, ну, как бы они не понимают и остаются даже рядом со Христом и с дарами Его, ну, как бы бесплодными и без веры в жизнь вечную. Но я хотел бы особенно выделить еще какую-то одну такую, ну, может быть, две темы, но вначале одну. То есть люди иногда думают, но о чем я могу просить Господа? Могу ли я просить Его о какой-то вот такой мелочи? Ну, казалось бы, ну вот совершенно как бы незначительные такой вещи, ну, не знаю. Но меня иногда люди спрашивают. Ну, например, мне нужно выходить из дома, я потерял ключи. Ну, чисто житейская такая бытовая ситуация.
У меня вчера это.
Ну, вот видите, да. Прямо вот.
Ничего.
Да. И что делать? Ключей нет. Ну, вот, ну ищи, ну и ищешь, нет. Вот. Уже опаздываешь, да, думаешь, ну что же делать? Призываешь, Господи, ну помоги же. И ключи вдруг находятся.
Да. Старый анекдот такой был, что мужик ездит, значит, в центре города, припарковаться не может. Господи, где же парковка-то? Помоги же. О, спасибо, уже не надо.
Нет, он вначале пообещал, что он из тех денег, которые он выручит, заключив этот договор, на который он едет, большую сумму отдаст на церковные нужды. И как пообещал, так сразу один выезжает при нем. О, нет, Господи, все в порядке, все решилось само собой, да. Да-да-да-да, вот там как раз вот в этом загвоздка была, в том анекдоте. Но, действительно, можем ли мы просить о таких мелочах, казалось бы? Можем, конечно. Как ребенок просит своих родителей, своего отца или мать, даже о самой, что ни на есть мелочи, мы тоже можем Бога просить обо всем. Ему не будет трудно. Он Бог. То есть, Он Бог не только для больших каких-то дел и больших каких-то обретений, скажем так. Да? Но он есть любовь. Он любит нас и желает нам помочь. И поэтому, даже если мы что-то просим, ну, как бы, ну, казалось бы, такую мелочь самая, да, мы можем это делать. Мы можем это делать. И не нужно нам бояться этого. И люди когда-то иногда говорят, вот да, бояться этого. Нам совершенно не нужно этого бояться. Бог нас любит. И мы видим, что даже здесь, ну, вот эти неудобства, которые эти люди испытывали, для него было достаточно... Ну, он это видел, это для него было важно. Да? То есть, любовь, она такова, что она не только в больших вещах любовь. Вот если что-то уж большое будет, вот тогда я проявлю свою большую любовь. А тут такая мелочь отстанет меня. Да? Нет, так любовь себя не ведет. Да? Она просто так не делает. Да? Она будет рада и всякой мелочи тоже. Но и мелочей в любви нет, я бы сказал так. Даже бы так сказал. И это очень важно. Вот это мы можем учиться. То есть, вот когда мы видим сердце Господа нашего, мы можем учиться, что мы, как дети Божии, можем полагаться на Его любовь, на Его помощь. И, конечно, ну, всегда остается вопрос, а почему какой-то раз мы это обретаем, какой-то раз нет, но там уже Бог знает все, мы не знаем, да, но мы можем совсем идти, то есть, так же, как дети, вот всегда, когда, ну, тема касается молитвы, то я всегда, ну, спрашиваю людей, особенно, ну, которые на катехизисах, ну, вот как, например, если дети присутствуют, Я спрашиваю, но ты часто что-то у мамы там просишь? Ну, часто. А когда был меньше, ты чаще или реже просил? Ну, когда я был поменьше, я просил чаще. А когда ты больше обретаешь? Когда ты был маленький, больше просил? Или теперь, когда уже большой и меньше просишь? Когда тебя, сколько процентуально, сколько услышанных молитв, он говорит, сейчас больше, тогда было меньше. А спрашиваю взрослых, у которых еще есть родители, вот если ты ведь тоже иногда что-то просишь у своих родителей, он говорит, да, и ты всегда получаешь? Он говорит, да, потому что я уже знаю, чего просить, может быть, и не надо. Или о чем нужно, что нужно подождать, да. Ну, то есть, конечно, это один к одному не относится к Богу, да, скажем, этот пример. Но, во всяком случае, мы можем к Богу обращаться во всех своих нуждах, действительно. Поэтому не только о духовном Господь заповедовал нам молиться в молитве «Отче наш», но также и «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Так. Вот. Но второе, что об этом событии еще нам нужно так как бы особенно отметить. То есть, ну тут, конечно, многое можно было бы сказать, но мне кажется, очень важно увидеть указание на причастие, на таинство. Оно не явно. Но есть несколько таких вещей, которые что-то нам рассказывает о таинстве. Например, мы читаем: «Взяв семь хлебов, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим». Это то же самое, что мы слышим в словах установления. «Взял хлеб, возблагодарил, преломил и подал своим ученикам. И сказал, сие есть тело мое». Также, ну, неким указанием на причастие является то, что этот хлеб не съедается, как бы. То есть, нет, он съедается, но его не становится меньше. Его становится больше в данном случае. И ведь речь идет только об обычном хлебе. Об обычном хлебе. Люди тоже иногда думают, ну как мы в причастии, когда мы причащаемся тела и крови Христовых, конечно, русский язык тут очень верно и точно, но как бы саму суть пояснять, причаститься, то есть это
часть.
Да, причастие, да, это да. Именно очень, это очень важный термин, которого в других языках как такового и нет, да, а вот в русском есть, конечно, он специально в церкви создан, да. Ну, конечно, есть латинское коммунио, что-то примерно то же самое, но во многих языках уже как бы и нет. Ну, в латышском нужно было даже придумать, и мне кажется, что я даже придумал, но не в этом дело. Вот, то есть, что в этом причастии мы как бы, ну, не съедаем Христа. То есть мы питаемся им. Мы принимаем тело и кровь Христову в самом буквальном смысле. Так же, как в самом буквальном смысле люди здесь ели этот хлеб. Конечно, это не причастие, но это в какой-то мере указание. Уже, если можно сказать, предвосхищение вот этого события, этой трапезы, которая включает в себя всех верующих. То есть, что мы можем сказать, что так же, как здесь умножаются эти хлеба, то так же и ну, скажем, мы, хотя и причащаемся тело и крови Христовых, но мы не съедаем его, и оно не уменьшается, так скажем, если можно выразиться. Вот в этом тут есть указание. Вот. И еще третье, что как бы является указанием, а также и на причастие отчасти. Мы можем это так увидеть, и отцы церкви это видели, что Иисус берет и дает ученикам, и ученики дают дальше. Это уже прообраз будущей церкви, где в церкви Христос, да, сам проповедует, сам отправляет таинство. Это Христос нас крестит, это Христос дает нам тело и кровь свои, это Христос прощает нам грехи. Но Он не делает это прямым образом, Он делает через учеников своих, через служителей церковных. Это Его таинство, это Его слово, но Он берет это слово, берет это таинство, передает с благословением ученикам своим, и народу уже дают ученики в этом смысле. И в этом смысле прообраз церкви тут очень ясен. То есть Иисус уже обучает, если так можно выразиться, апостолов своих, учеников своих для будущего образа церкви. Когда Он сам не будет присутствовать, но то, что Он оставил как свое установление, крещение, таинство причастия, тело крови Христовых, и отпущение грехов, это то, что Он оставил, то, что Он заповедовал. Вот эти три таинства, ну, стоят как бы отдельно от всех остальных. Если в церкви там насчитывается там семь таинств, например, в православной или в католической, то все-таки эти три таинства, они как-то отдельно стоят. Даже если в иконах отображают, то эти три таинства иконки побольше, я бы сказал так. Да? Ну, я так видел, во всяком случае, в Пюстицком монастыре там. Вот. То есть это выделяется, потому что это, ну, особенно Господом установлено и закреплено Его обещанием, да? Его установлением. Ну, то есть Христос свои дары дает через церковь. Он дает прямым образом через служителей церковных, которые, исполняя по установлению Христа Его завет, или ну, то, что Он заповедовал заветом своим, они вот тут уже примерно таким образом это и совершают. Христос прямым образом не дает этим людям. Он дает через учеников. А ученики учатся от Христа принимать и людям раздавать. И себя видеть как, ну, домоправителей тайн или таинств Божьих, как апостол Павел их называет в послании к Коринфянам. Вот. Ну, то есть это такое важное, я думаю, напоминание, и скажем так, уже в какой-то мере и указание на будущее таинство. Конечно, это не таинство. Но Христос показывает чудесным образом, что то, что Он обещал, что в таинстве причастия тело и кровь Христова присутствуют, Он может выполнить. Потому что даже когда речь идет о простых хлебах, они не иссякают и не исчезают через то, что люди их съедают. И непременно для этой цели и Господь в конце концов оставляет не меньше, чем было, а больше, чем было. В 100 крат. Ну, тут, может быть, 50, не знаю. Потому что там с 5 хлебов было 12 коробов, это уж точно было в 100 крат. А тут, ну, может быть, в 70 крат или в 50 раз. То есть Господь особенным образом показывает, что Он делает, как Он хочет. И Он может обеспечить все то, что Он обещал. Но потом Он отпускает народ, и тут вот в этом втором событии уже нет вот такого ажиотажа, если так можно сказать, который последовал за первым насыщением, где люди хотели Его царем поставить там, и потом еще шли следом за Ним и спрашивали там, намеки такие там давали, там, мол, Моисей 40 лет кормил народ в пустыне, а ты что? Ты, ну, вот один раз ты накормил, все вроде хорошо, а Моисей 40 лет, 40 лет. Ну вот, и дальше 16 глава. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: „Вечером, вы говорите, будет ведро, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово“. Лицемеры. Различать лица неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка“. И, оставив их, отошел». Но это не первый раз. Уже не первый раз мы об этом читаем. Уже об этом было прежде. Уже в 12 главе мы читали. «Тогда некоторые из книжников фарисеев сказали: „Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение“. Но он сказал им в ответ: „Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». И дальше еще продолжается его речь. То есть время от времени вот приходили к нему фарисеи и желали знамения увидеть. Но, скажем так, само по себе вот такое требование или такой вопрос нам, казалось бы, очень понятен. Вообще нам кажется, вот если бы мы были вот в те времена, и если бы мы видели все то, что там происходит, но мы бы точно уверовали. А вот теперь мы только об этом читаем, но кто знает, было ли так или нет, так только вот читаем. Но я, ну как-то для себя, ну это вот так разъясняю. Уже давно Библию читая, о, уже 45 лет читаю. 12 лет начал. Вот. Что именно потому, что нам это дано в Слове. Потому что в Слове нам дано не все, а дано только то, что для нашей веры полезно, нужно, необходимо. А те, которые были там, где Христос, они видели много такого, чего им трудно было перенести. Ну, например, мы только что говорили о том, что когда Иисус начал проповедовать, все люди от него ушли, кроме 12 апостолов, из которых один был Иуда, к тому же еще. То есть осталось только 11 как бы верных учеников. А что это, все остальные были дураки, а мы что, умные? А когда фарисеи, самые благочестивые, самые, казалось бы, набожные и праведные люди, кричали: «Распни его!» Так что они думали: «Ну, мы знаем, что это Христос, Сын Божий, но нам он не нравится, мы вообще-то от дьявола, и поэтому, ну, давайте покричим так: „Распни его!“» Да нет, они думали, что они этим Богу служат. Они думали, что он действительно враг всякой религии, всякого благочестия и народу Израилева. Они думали это, об этом действительно, но от всего сердца они так считали. Как это может быть? Видите ли, грех человека столь в нем силен, что просто он отображает, он выражается как откровенное безбожие в определенные моменты даже самых благочестивых людей. Как откровенное их безбожие. И ну, что-то такое в этих событиях было, что злило самых благочестивых, когда Христос с ними говорил, общался. Они не могли его терпеть. Когда тот говорил, что он Христос, они говорят, ты весь во грехах родился, как тому слепорожденному, которого Христос исцелил. То есть, эти события были нелегкими для понимания и для осознания. Казалось бы, нет, он же такие чудеса творил. Вот только что накормил 7 хлебами. 4000. И как только он отпустил народ и прибыл в пределы Магдалинский, сразу присылает фарисей, а ты яви нам чудо вот еще вот такое. С неба. Но мы там слышали, ты там исцеляешь. Да, даже вот мертвые оживают. Да, вот ты тут накормил людей, так говорят. Мы не знаем, может быть, у тебя там мешки стояли где-то с хлебом. Где-то там за скалой, где-то за углом. Да? Кто его знает. Но вот ты покажи нам, что действительно вот небо пустое. Там ничего не спрячешь, там ничего. И вот давай с небес нам, пожалуйста, яви знамение какое. Ведь слышали мы, что какие-то знамения были. Но голос с небес глаголющий, сей сын мой возлюбленный. Но мы сами не видели. Вот покажи нам мою веру. Нет. Если от слова не веруют, то никакое чудо и никакое знамение не поможет. И тут Господь на это совершенно открыто, откровенно отвечает. Ну, он, во-первых, такой притчу говорит, что вот вы сами собой многое понимаете. И многое можете связать вместе. Но вот там вы видите, там вечером вы говорите, небо красное, значит ветер будет на следующий день. Ну, дальше, поутру, сегодня не Настя, потому что багровое небо. Это вы все связываете вместе, у вас хватает ума. А тут вы видите очень многое, там, как мы читали прежде, хромых ходящими видите, слепых видящими и глухих слышащими вы видите. И вы не веруете. Вы еще что-то хотите. И называет их лицемерами и родом лукавым и прелюбодейным. Ну, конечно, здесь прелюбодеяние в первом значении. Это как неверность Богу, как безбожие. Не в том смысле, что вы, ну, как бы, развращены в каких-то половых вопросах там. Это тоже может быть, но это не главное. Это тут, в данном случае, это не первое. Первое – это указание на то, что в Ветхом Завете очень часто вера сравнивается с верностью Богу даже вот в таком брачном союзе. Бог называет народ свой невестой своей. И называет народ свой женою своей. Да? И как жена неверна мужу, так и народ, отвращаясь от Бога, служит там Ваалом или каким-то другим идолом, являет свою неверность. И тут тоже люди не смотрят, вот они ведь фарисеи и саддукеи, тут тоже еще, вот еще вторая фракция, да, то есть это значит, что это, скорее всего, пришли люди из Иерусалима, да, именно вот с таким требованиям, так скажем. Потому что саддукеи, они жили только в Иерусалиме. Это были храмовые, вот эта аристократия, которая там жила, и там, ну, и нажива в храме у них была, там они, и там, как Христос сказал, храм Божий соделали вертепом для разбойников, да, так, и, потому что это для них было, ну, нажива и приобретение богатства, то есть... Саддукеи были в Иерусалиме, а тут приступили к нему фарисеи и саддукеи, значит, они долгий путь проделывали. Они пришли из Иерусалима. И вот это люди, которые должны были знать Писание, которые были высоко образованы, потому что саддукеи, ну, скажем так, фарисеи были научены в законе Божьем и в Слове Божьем, а саддукеи, будучи эллинизированными иудеями, потому что они, вот эти богатые храмы аристократии, они своих детей посылали в языческие школы. Учиться философии, учиться культуре греческой. Поэтому они отрицали и ангелов, и воскресение мертвых. То есть у них было вот это... так, культурно-философско-просветительное вот такое направление, если так можно сказать, рационалистическое, да, то есть это были люди, образованные и в Слове Божьем, как фарисеи, конечно, саддукеи тоже знали Слово Божие, но всегда могли объяснить, почему в него не нужно веровать, как и сегодня богословы, либералы, да, то есть его теперь и не требуют какого-то знамени. У них есть Слово Божие, у них есть мудрость мирская. Но они не могут из этого сделать выводов относительно Христа. Относительно его дел, относительно его служения. И поэтому Иисус говорит: лицемеры, различать лица неба вы умеете, а знамений времен не можете. То есть наступило то время, о котором пророки пророчествовали. И сам Сын Божий пришел в этот мир и пришел в храм свой. Это посещение Всевышним этого мира. И самые мудрые, и самые, которые должны были бы быть знающими об этом, оказались совершенными невеждами. И более даже того, оказались врагами Божьими и лицемерами. И вот он называет их родом лукавым, то есть, ну вот показать им знамение. Ну что? Ну, такое ощущение, что они как смотрят на него как на иллюзиониста. Покажи этот фокус. И хотят его уловить, вот как он это делает. Где тут эта ловкость рук и никакого обмана, или только один обман, никакой ловкости рук. Не знаю. И вот, ну вот покажи, и мы будем смотреть. И вот как иногда, но люди смотрят на руки иллюзиониста, где он там что-то как-то там, что он там делает, да. Так они думают, вот теперь, вот когда он это будет делать, мы увидим, каким колдовством или какой там, чем он тут занимается. Мы его в чем-то уловим. Ведь не для того, чтобы веровать, они пришли. И вот в этом их лукавство. То есть их невозможно изменить. Если бы можно было бы так, если бы они бы видели чудо и бы уверовали, если бы они были бы, но... Ну, как даже в этом народе редко кто от чуда уверовал. А те, которые уверовали, уверовали от слова. Я даже не знаю, были ли такие, которые уверовали от чуда. Представьте, даже расслабленный, который 38 лет ждал, пока вода, возмущение воды ждал, когда Иисус его исцелил, он сразу, ну, скажем, его предал. Подверг опасности. Ну, то есть, Ну, может быть, были люди, которые, ну, как бы, или это чудо их укрепило. И чудо не для того, чтобы создать веру. Вера от слышания, от Слова Божия. Чудо может укрепить человека. Телесно, физически порадовать его. Если он чудесным образом спасается или куда-то направляется чудесным образом. Но это уже для верующего человека. А так, чтобы от чудес кто-то стал верующим, да и нет. Например, Симон Волхв, когда проповедовал Филипп в Самарии, он увидел то, что как бы там происходит, и как снисходит Дух Святой. Он как бы уверовал. Он как бы привязался к Филиппу и постоянно был рядом, и хотел все видеть, все слышать, и там он, да, я тоже в этом. А потом, когда пришел Петр, он предложил ему серебро. А вот ты продай мне вот это умение, вот этот навык, если так можно выразиться, чтобы когда я руки буду возлагать, чтобы люди Святого Духа обретали. Был ли он верующим? Нет. Но как-то на него повлияли эти чудеса. Ко благу ли? Ну, нет, я бы сказал нет. Вот, то есть чудеса сами по себе веру не создают, потому что вера не создается от того, а вот теперь я пощупал, и теперь я буду веровать. Нет, никогда так не бывает. Даже если ты будешь веровать, то вера твоя все равно будет кривой, как у Симона Волхва. Если от чуда только, от того, что пощупал. А вера всегда должна быть от слова, проповеди Евангелия Христова. И вот эту-то проповедь они не хотели слушать. От этой проповеди они не хотели учиться. Им не нравилась эта проповедь. Поэтому они его искушали и предлагали, ты сделай чудо. Ну, может быть, мы тогда поверим, а может быть и нет. Но это мы не лечим.
А почему распрелюбодейные?
Потому что они неверны Богу. Бог послал своего сына, а они не приняли его. И они в конце концов его убьют на кресте. То есть они неверны Богу, как прелюбодейная жена или невеста. Мы тоже называемся церковь, мы называемся невестой Христа. Это очень такой сильный образ, который указывает на то, какое единение близкое мы имеем со Христом. И что являемся наследниками Царствия Божия, что все то, что принадлежит Христу, принадлежит и Церкви Его, невесте Его. Но если Церковь ну, как особенно в нынешние дни это видно, становится неверной Христу. Она церковь. Да, эти фарисеи и саддукеи, они еще в церкви. Внешне они в церкви. Поэтому, если бы они просто были вне церкви такие люди, ну, знаю, искатели там истины Бога или как-то, их бы не называл, может быть, Господь лицемерами. Но так, как они себя называли народом Божьим, и церкви, и более того, представителями влиятельными церкви и начальниками церкви, то Господь называет их прелюбодеями и лицемерами, потому что они неверны Богу, они неверны Слову Божию. Они в конце концов убьют также и посланника Отца Иисуса Христа. То есть, если бы они, как верная жена или невеста, были бы верны небесному своему жениху, так выражаясь образно, они бы этого не делали. Они бы приняли его. Они бы были в числе учеников. Они бы не говорили там таких слов, тут искушая его. Чтобы подловить, главное ведь, искушая, подловить. Но как-то... Вот теперь что сделать? Сделает он чудо, скажет, а это от лукавого. Не сделает, а вот видите, он не может. Ну, этому не лечь. Всегда вот эта неправедность и безбожие найдут оправдание. Всегда найдут. И поэтому Иисус говорит, никакое знамение не даст этому роду лукавому прелюбодейному, кроме знамения Ионы пророка. Но здесь, конечно, в 12 главе мы уже читали, то есть он говорит, указывая на свое воскресение, что как пророк Иона был 3 дня 3 ночи в чреве кита, так и Сын Человеческий 3 дня и 3 ночи, ну, до воскресения своего, естественно, будет в сердце земли, в сердце земли. Не в чреве даже, но очень примечательно, что в 44 стихе там сказано сердце. Вот. Что из этого тут следует? Во-первых, наш Господь на удивительное событие, о котором многие читают вот буквально позавчера. Один брат, который, ну, реже приходит в церковь, и когда-то он, ну, уже давно, он с первого дня уже в Питере здесь в церкви. Но вот он как-то отвез меня домой после одного собрания церковного. Я не понимаю, вот что эта книга Иона? Вот я ее читаю как просто сказку такую. Но он не говорит, что там это сказка. Но он говорит, ну вот какой смысл этой книги? То есть люди читают эту книгу, они думают... Ну, как это может быть, там 3 дня 3 ночи в чреве какой-то большой рыбы? Ну, скажем, ну не кита, прямо уж в таком буквальном смысле. Потому что китами назывались все большие морские животные, да. Но мы знаем, что кит, он не может там проглотить ничего там больше сельвуклей креветки. Ну, он креветками питается, да, планктоном, да, да. Ну, куда уж пророка, пускай даже он, может быть, небольшого роста был бы, да. Но там говорится о какой-то большой морской рыбе, о какой-то, ну, о большом морском животном, который проглотил. И все, ну, это же невозможно. Христос говорит, что он умрет и воскреснет. Это же невозможно. Тоже говорит неверие. То есть, вот это знамение будет дано. Как отличительная черта верующих и неверующих. Он говорит о своей смерти и воскресении. Они его убьют, фарисеи, саддукеи, а он в третий день воскреснет. Ну, то есть, что из этого следует? Во-первых, все события книги Ионы, которая имеет большое значение, конечно, мы не будем сейчас разбирать книгу Ионы, это целые, там, не знаю, несколько библейских уроков нужно было бы разбирать книгу Ионы. Но Господь говорит о том, как о реальном событии. Это не просто какая-то, ну не знаю, притча, легенда или что-то такое. Но это совершенно конкретно о событии. 3 дня 3 ночи Иона был в чреве кита. Также Сын Человеческий, это тоже не какой-то красивый образ. Это реально, он говорит о своей смерти. Да, он говорит поэтическим образом, там можно там считать на пальцах, там было ли 3 дня 3 ночи, и насколько задействованы 3 дня 3 ночи, да. Вот. Но в конце концов, и это мы можем сосчитать, но вот это указание, что его смерть и воскресение будут единственным знаменем для этого мира неверующего. Что никаких других знамений не будет. Для верующих этого будет достаточно. Потому что весть о смерти и воскресении Господа является сердцем Евангелия. Что Он умер за грехи наши и воскрес ради оправдания нашего. В этом все Евангелие. Ну, все остальное это только уже как бы ну, пояснение или углубление в это Евангелие. Вот. Ну, то есть он указывает на Иону пророка, и он говорит, это будет как знамение. В конце концов, отчасти можем также и на это посмотреть так, что если человек, читая Библию и читая все то, что в книге Иона пророка, ну, скажем, он не верует, ну, примерно так же он тогда и не будет веровать в смерть и воскресение Христа. Ну, так тоже можно сказать. Это будет, ну, как бы, ну, таким, ну, такой границей, где по одну сторону будут верующие, по другую неверующие. Ну, так тоже можно на это смотреть. Вот. Дальше. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Они же помышляли в себе и говорили: «Это значит, что хлебов мы не взяли». Уразумев то, Иисус сказал им: «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли вы не понимаете и не помните о пяти хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал вам я? Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Но тут мы видим курьезный случай. И с нами так бывает, что когда мы о чем-то думаем, и кто-то вдруг что-то говорит, мы это относим к тому, что мы думаем, а не к тому, о чем он говорит. То есть каждый думал о своем. Иисус сел в лодку и продолжал думать о фарисеях, о их неверии, о причинах этого неверия. Размышлять, думать, может быть, молиться, потому что ему больно было и на них смотреть, потому что он же, ну мир ведь не разделен на белых и черных. А все ведь бедные грешники, заблудшие и погибшие, которых он пришел спасти. И фарисеи, и саддукеи, и рыбаки, и плотники, и все остальные, и мытари, и все остальные грешники. То есть он пришел ради спасения всех. Но как раз-то самые, казалось бы, достойные оказались самыми больше всего сопротивляющимися. То есть он сел в лодку, он продолжает размышлять над тем, что произошло. Фарисеи, ну, как они отреагировали, саддукеи, как они отреагировали. А ученики садились в лодку и вдруг опомнились. Ах, мы не взяли хлеба. Не взяли хлеба. Ну, и продолжают об этом думать, продолжают об этом мыслить. И вот Иисус, ну, говорит им эту фразу: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Он-то думает о фарисеях и саддукеях, а они думают о хлебе. Павел II, продолжение библейского урока. Вот. То есть, и вот тут вот такой курьезный случай. Каждый говорит о своем, и каждый думает о своем. Ну, наверное, мы тоже из этого можем извлечь урок. Да? Что нам нужно не столько как бы о земном заботиться, как тут ученики с такими заботами тут себя заняли, сколько, ну, слушать слова Господа и вникать в них, и чтобы не было вот таких недоразумений. Ну, конечно, это такая мелочь, но ученики это вспомнили. То есть у них была очень важная тема. Они не взяли хлеба, куда-то мы опять едем, опять нечего будет есть. И как это все это так как-то необдуманно, и тут уже вот так было, и вот так было, и вот теперь опять не взяли. Господь их как бы утешает: ну слушайте, о чем вы заботитесь? То есть, когда мы со Христом, Он не оставит нас без помощи. Никогда. Они многих вещей боялись. Когда было ветрено на море, когда он там заснул после утомительного дня, они боялись, мы погибаем. Когда не взяли бутербродов с собой на тот берег, опять, ну, забоялись. То есть, нам это естественно, конечно. Но для Господа это, такая мелочь, и он учит нас особо не занимать свои умы такими заботами без нужды. Ну, то есть, вот этому можем там научиться. Но главное, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. И вот тут отличие в тексте. По-моему, в Евангелии от Марка, вот в этом же самом месте, говорится не о том, что ученики поняли, что он говорил их беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского, там еще добавляется, но их лицемерие. Ну, наверное, и так, и так. То есть, евангелисты здесь выражали мысль вкратце. И в этом смысле и учение, и, конечно же, лицемерие. Потому что Иисус здесь прежде их назвал лицемерами. Тут мы опять видим очень важную тему. Иисус говорит об учении, называя закваской. То есть учение это не что-то такое, вот мы там послушали, мы там это судили все, разложили по полочкам, и учение это вот как книги на полочках. Нет. Недавно опять один человек напомнил эту пословицу. Каждая книга имеет, свой рок, не свой рок, а судьбу свою. Но в руке читателя. Не на полке. На полке тоже, правда. Но не об этом думал мудрец древний. То есть, каждый читает эту книгу по-своему, и эта книга что-то в нем делает. То есть, даже когда какое-то учение ты послушал, оно не как нечто бездейственное, где ты сам рассудишь, сам разберешься, сам все поставишь на места. Нет, это как закваска. И Евангелие Царствия тоже как закваска. Иисус сказал в притче, как Царствие Божие, оно подобно закваске, которую женщина взяла и там замешала в муку, в тесто, и все выросло, да. Также и учение заблуждения. Оно тоже как закваска. К тому же, способность закваски все преобразить, что в этом сосуде находится. То есть, это не просто какое-то, заблуждение, там, какая-то, скажем так, везде на полке хорошие книги, а одна плохая.
Это как вирусная инфекция.
Ну, тоже можно сказать, да. То есть, одна книга плохая, пускай она там плохая стоит, зато у меня там 10 хороших стоит. Нет, когда ты уже это учение принимаешь, оно как закваска, оно все преобразовывает. И Евангелие все преобразовывает. Оно тоже не стоит где-то в отдельности, где-то в каком-то уголке сосуда, скажем, или в каком-то своем месте, а все преобразовывает. И также заблуждение все преобразовывает. И вот это учение фарисейское и саддукейское, они настолько, казалось бы, противоположны. Саддукеи с фарисеями, они во вражде были, они, в принципе, дружили только против Христа. А так между собой враждовали. Да? И только тогда они могли быть в единомыслии, когда ну, вот, общий для них был враг Христос. Учения их были разные. И одного учения нужно беречься. И они даже, вот, скажем так, учения друг друга не принимали. Отвергали. Одни говорили, наше учение правильное, вторые говорили, наше учение правильное. А чье учение правильное? Христово. Вот вам образ нынешнего мира. То есть люди часто говорят, ну где истина? У кого истина? Одни говорят, у них истина, другие говорят, у них истина, третьи говорят, никакой истины нет. Ну, у каждого своя. Нет, милые, не у каждого своя. А Христос есть истина. Нет у каждого своей истины. Все то, что является своей истиной, если бы то, что я проповедую, было бы моей истиной, грош тому цена. Да не слушайте меня. И если вы что-то видите, что я не Христово проповедую, вы мне покажите. Может быть, там закваска какая есть, фарисейская, саддукейская или еще какая. Нужно ее, как в день Пасхи, перед Пасхой в иудейских домах с огнем искали, нет ли где закваски. Ее нужно было, во всем доме нельзя было быть закваски. Ее нужно было вычистить всю закваску. И ничего квашеного нельзя было есть. Но тогда нужно вычистить эту закваску, если что-то такое есть. Потому что, ну, если я буду проповедовать свое, ну, вы все будете слушать. Я скажу, я вам вот сейчас расскажу все вот то, что я знаю, как я умею, как я думаю. И, ну, значит, он так думает, чего там его поправлять. Я думаю иначе. Но проповедник Христов должен проповедовать Христово, не свое. Только Христово. А если свое, это свое ничего не стоит. Ничего. Это может быть очень плохой закваской. Если, если обратиться вот к этому событию, в принципе, можно об этом говорить и так. Но вот, когда на одной стороне Слово Божие, проповеданное Христом, а на другой стороне учение фарисейские. И вот посредине ученик. Апостол или другой какой, или мы, любой из нас. И вот, когда мы слушаем Христово, мы как бы должны все принимать. Но когда мы слышим что-то саддукейское, саддукеи были очень образованными, очень мудро высказывались, как образованные люди, истинно доктора богословия всяческих и около всяческих наук. И вот, когда ты сидишь, у тебя возникает мысль, или фарисеи что-то говорят, о, это верно, я тоже так думаю. Ты уже на крючке. Какая разница, что ты думаешь? Слушай Христа, учись. Ну, конечно, я не в смысле того анекдота, где сидит Рабинович на собрании и молчит. И все выступают, все там говорят, что у вас, Рабинович? Нет своего личного мнения, собственно. Оно, конечно, у меня есть, но я с ним не согласен. Вот. Но в том смысле, что нас как раз ловит сатана на чем? Разные лжеучения нас на чем ловят? О, как это умно сказано. Вообще-то я тоже так думаю. Вот с этим я бы согласился. И вот ты уже на крючке. И вот уже закваска это к тебе вот уже упала в твой сосуд, скажем так. Вот поэтому Иисус говорит, вот этой закваски фарисейской ничего, что ихнее, не берите. Вам, конечно, кажется, вы можете разобраться, вот тут я не соглашаюсь, ни в коем, но тут он хорошо это выразился. Но если ты принял хотя бы малую часть этой закваски, через какое-то время ты будешь таким же. Я это вижу по тем ересям, которые распространяются в церкви и по сей день.
В интернете проповеди тоже много.
Конечно. Но мне даже не нужно лезть в интернет, я туда даже не лезу. Я это вижу в церкви. Своими глазами.
В своей церкви или в других церквях?
И в своей, и в других, конечно.
Общаясь с людьми, да?
Общаясь с людьми, общаясь с пасторами, конечно. Ну что, вы думаете, что лютеранская церковь, она такая бронебетонная, что там никакая ересь не может в нее вползти? Слава Богу, из нее не может выползти ни одна ересь. А вползти она может.
А что значит выползти не может?
А то, что из лютеран никогда ни одно другое учение не вышло.
Ну да, вы говорили, что...
Да. Выползти не может, а вползти может. Так же, как из меду никогда никакого яда не получится. А в мед яд можно добавить всегда.
Ну он тогда становится ядовитым.
Конечно. Ну о том и речь. То есть я вижу, как люди... Как апостол Павел, не увлекайтесь новыми учениями разными. Укрепляйтесь в благодати. То есть, людям говорят, о, кто-то написал такую книгу. Ну ничего, он там, ну, он может быть не совсем христианин, или он может быть там из каких-то других там христианских каких-то церквей. Но очень-очень интересно. Он даже не пишет так, как обычно вот там, скажем, ну там другие из его церкви пишут. Очень мудрено пишет. А, интересно, вот я прочту, и что-то я подчеркну хорошего. Ведь апостол тоже говорит, испытывайте всего, хорошее принимайте, хорошего держитесь. Ну, да, но только действительно хорошего. Но всегда ли мы можем это так различить? И вот я вижу, что люди, увлекаясь разными новыми учениями, нет, это я не буду принимать, что он говорит, это уже слишком. Или, нет, нет, я никогда до таких мыслей я не дойду, но вот здесь, вот это мне нравится, вот это мне кажется хорошим. И через какое-то время смотришь на него, и он уже весь такой.
Закваска это в нем.
Закваска это в нем, да, заквасила его полностью.
То есть,
да.
Если проповедуешь...
Если не было способности сопротивляться, не было иммунитета духовного, если даже вначале тебе кажется, что ну нет, ну такое я никогда не скажу и не буду думать и не приму, если нет вот этого иммунитета, это тебя заквасит.
Тогда можно вопрос?
Можно.
Если слушаешь, допустим, проповедующих в интернете, да,
да.
И, ну, разные проповеди, допустим, одного священника, ну, проповедника, да. И, допустим, ну, и получается, в принципе, каждую проповедь надо сопоставлять со Словом Божьим.
Конечно.
Если пять проповедей как бы соответствуют Слову Божьему, а одна какая-то идет вразрез со Словом Божьим, значит, получается уже, ты должен сделать вывод, что этого священника, проповедника ты не должен вообще уже слушать.
Да. Именно так.
Все...
Потому что если вы будете его слушать, например, 10 лет,
да.
Вы увидите, что уже будет две хорошие проповеди. Нет, он тоже изменится. Он тоже изменится. Будут две хорошие и пять уже не библейских. И еретики, они каковы? То есть, сколько я слышал разных еретиков. Ты не можешь с ними особенно спорить, потому что он скажет так. В одной проповеди он скажет, Христос – наше единственное спасение. В другой проповеди он скажет, что мы можем спастись сами самосовершенствованием. Потом опять сказать, что Христос – наше спасение. И когда ты ему скажешь, ты против Христа, он скажет, как-то я же в проповеди сказал так. Что ты от меня хочешь? То есть, там такое надевательство, надувательство и очковтирательство, как раньше говорили, да? То есть, что они говорят, и то, как они знают, как правильно обычно в церкви говорят, и тогда все головой кивают, говорят, да-да-да, все верно-верно. Потом вдруг, оп, что-то он такое сказал. Потом опять, да-да, верно-верно. А потом уже они один раз проглотили, второй раз проглотили, и потом уже дальше, дальше уводит, и в конце концов он, этот человек уже, его можно увести от истины. Его можно увести от... Так сатана делает. Он так делает. Он не говорит сразу там, о, Христос, он не спаситель. Он скажет, нет, Христос, он там и пророк, и он и спаситель, и все. Потом он скажет, ну, знаете, может быть, он не единственный, ведь есть еще. Ну, я не утверждаю, что есть другие, но предположим, что, может быть, он не единственный. Вот есть же выдающиеся там религиозные деятели в других религиях, например, да. И вообще-то, ну, вообще-то же каждый человек создан по образу и подобию Божьему, значит, Бог есть в каждом вообще-то. И если вы уже слушаете, вы наполняетесь этим ядом, и в конце концов вы не знаете ни Христа, ни спасения. А это в сегодняшнем мире вот такая проповедь, она как раз очень-очень часто встречается. Очень часто. И я вижу такие пасторы и такие священники, которые бы 20 лет назад, потому что я уже 30 лет священник, я уже могу наблюдать, что за 30 лет произошло. Он бы 30 лет тому назад, он бы назвал это последней погибельной ересью, то, что он теперь читает, и радуется, и другим рекомендует. Так случается. И он считает, что он растет. А тот, кто остается верным Слову Божию, что тот, ну, закостенелый какой-то консерватор, который, ну, не может никак, ну, духовно развиться и другим мешает. Ну, такое тоже приходится слушать. Конечно, конечно, конечно. Но я не о себе здесь, но вообще. Да, так что всегда так будет, что разные заблуждения или фарисейского толка, или саддукейского толка, это таких два больших ответвления, скажем. Одни своими заслугами и, ну, надуманными разными добрыми делами, которые, ну, там, или законами старейшин, скажем, хотят оправдать себя перед Богом, а другие вообще говорят, да там еще нечего оправдываться, Бог вообще совершенно другой, нежели, если он вообще есть, совершенно другой, нежели вы его представляете. Но вот это две вот главных, два главных таких течения, под которые можно каким-то образом все остальное уже, но... увидеть, или это фарисейство, или это саддукейство. То есть это не только вот какие-то две секты своего времени, скажем так, а два духовных таких заблуждения. Один, как говорится, левого толка, один правого толка, если так можно выразиться, ну так разделить. Которые во все времена присутствуют. Сегодня тоже есть такие, ну скажем, такие же саддукеи, хотя они не служат уже в храме, но такие люди такого мышления. И также есть люди фарисейского мышления.
Есть те, кто отрицает воскресение мертвых?
В церкви?
Да,
конечно.
Верующие.
Конечно. Верующие нет. Но еретики, такие, которые служат пасторами в церкви, да, есть.
А как он может служить, если это противоречит Слову Божьему?
Ну как он же на этом? Ну а как он же? А что ему идти? В Риме? Это ужасно.
Это то, что мы говорили в прошлую субботу.
Это ужасно. Это ужасно. То есть человек, который отпал от веры, будучи священником или епископом, или, ну не знаю, папой римским, это ужасное несчастье для церкви. Ужасное несчастье. Но церковь такое может пережить. Потому что церковь — это не епископы, это не священники, а это народ Божий или верующий. И всегда Бог сохраняет, ну, хотя бы некоторых верных проповедников Слова Божия. Церковь будет всегда. Христос сказал, врата ада не одолеют ее. А те, которые, ну, вероотступники или в заблуждении каком-то, фарисейском, саддукейском, все равно, ну, вот это для церкви всегда такая опасность была, есть и будет. А особенно в последние времена. Представьте, только что вчера мы получили известие от наших норвежцев. У нас в латышском приходе есть одна семья, которая живет в Норвегии. Ну, когда там эти дешевые билеты там за 8 евро, да, за 10 евро, они прилетают на богослужение, ну, то есть, время от времени. И вот вчера, ну, там эта жена переписывается с моей женой, и она говорит, что у них был священник из шведской церкви, в их, но они в норвежской церкви, в норвежскую тоже ходят, но не в ту норвежскую, которая норвежская, а та, которая, ну, такая конфессиональная норвежская церковь, небольшая группа, там, не знаю, сколько там, может быть, 20-30 приходов на всю Норвегию, которая, ну, проповедует Слово Божие чисто. Ну, действительно, как лютеранские вероисповедования этого требуют, они в такую церковь ходят, у них в Бергене есть такая. И вот у них гостил священник из Швеции. Швед. Которому запрещено проповедовать в шведской церкви. Хотя он рукоположенный священник. И две причины. Он не признает женщин в пасторском служении и не признает также и однополые браки. Он даже такой не может проповедовать. То есть это считается в шведской церкви ересью. И если священник вот эти, одну хотя бы из этих двух вещей отрицает, он не может быть священником шведской церкви. Разве это церковь? Нет, это не церковь. Но всегда останутся еще приходы, и поэтому они создают какую-то независимую церковь, где все-таки еще Слово Божие можно проповедовать, да, в чистоте. Они не могут даже в церкви проповедовать. Ну, дожили. Если бы кто-то бы 20 лет тому назад сказал, что такое будет, те же самые епископы, которые теперь просто постарели на 20 лет, да нет, да никогда, да нет, нет, этого мы не допустим, этого никогда не будет. Но вначале нам нужно все-таки как-то, ну так, более благосклонно к этим людям относиться. И, ну, не, ну, мы тут спорить не будем. Если ты думаешь так, продолжай думать так. Я думаю этак, я буду думать этак. Прошло 20 лет, они говорят, таких еретиков мы сюда уже пускать не будем, которые по Библии хотят. Вот вам закваска. Закваска саддукейская. Вот это закваска саддукейская. Которая начинает отрицать в Слове Божьем и божественный закон, и основу всего учения. Так же, как саддукеи тогда отрицали и воскресение мертвых, и отрицали и ангелов, и вообще жизнь вечную. Да? Ну, то есть ничего не изменилось с тех пор. Но вот этот принцип закваски, он очень, очень важный. 40 лет тому назад и 50 лет в шведской церкви никто бы не мог представить себе такой ситуации. Так что же, так что вот те отцы, которые теперь уже в мире и матери, которые жили добрую веру 50-70 лет тому назад, если им показать, во что их церковь превратилась, они бы от ужаса бы хотели бы умереть быстрее. А что? А все от малой закваски. Как это апостол Павел, малая закваска квасит все тесто. Берегитесь этой закваски. Ну, все может быть такой закваской. И какой-то грех, который церковь принимает, и какое-то попущение, ну, так же, скажем, как ну, вот эти однополые все эти дела, вопрос. Это тоже как язва, как закваска заквасила уже всю церковь. Ну, не дай Бог, мы еще держимся, но сатана не идет никогда напрямик. Он это достигает, даже не говоря об однополых браках или чем-то таком. Он совершенно говорит просто о другой духовности какой-то. О том, что Бога нужно в себе искать. Что все религии ведут к Богу каким-то образом. И в конце концов уже все так размывается, что к тому же приходим. В такие времена мы живем. В нынешние времена христианин должен знать Библию, веровать в Библию. Только так, как отцы наши писали 500 лет тому назад, что единственным меркой, мерилом и стандартом, по которому мы оцениваем и исследуем все учения, это только книги Библии, Ветхого Нового Завета, канонические. И все. И эти, и по этим книгам должно судить о всех учениях и учителях. И то, что противоречит или не соответствует, должно быть в церкви отвержено. Но, слава Богу, еще есть такие люди в церкви, которые ну, помнят это и знают, и этого держатся. А Господь говорит, берегитесь закваски. Это очень сильное слово. Берегитесь. То есть, это не поддаваться на всякие уловки. Ну, что ж ты боишься? Если ты христианин, ты ничего не должен бояться. Христос говорит, берегитесь. Должен бояться. Ну, разве это христианин, который боится? Ну, вот теперь послушаешь мою лекцию и сразу испортишься. Что ж ты боишься? Если ты христианин, ничего с тобой не будет, говорит сатана. Так еретики поступают. И мы не должны на это совершенно... То есть, зачем мы должны это слушать? Зачем мы должны это читать? Господь сказал, берегитесь. И все.
Избегайте всего.
Избегайте этого всего. Да, ну что ж, вы такие слабые? Да, мы такие слабые. Ну да что ж, вы такие пугливые? Да, мы такие пугливые. И все. И на этом и точка. Ну вот. Здесь, как бы, вот здесь мы остановимся. Может быть, еще есть какие-то вопросы, что-то, что вы хотели бы, может быть, еще обсудить.
У меня вопрос просто. Можно же?
Да.
Спасение же можно потерять?
Конечно. Конечно, можно.
Не, ну, просто...
Да. Да. То есть, наверное, разным образом можно потерять спасение. И один из образов, это вот о чем мы только что говорили. Это та закваска, которая уже человека-христианина делает фарисеем или саддукеем. Что две большие разницы. Но без разницы ведет к погибели в этом смысле. В этом смысле без большой разницы.
Ей получается, если человек не покает, но не раскается в том грехе, который он совершил, он теряет спасение. Он же может покаяться в каком-то согрешении.
Вы думаете, в грехе, вот где он в заблуждении каком-то был?
Ну, это может быть и заблуждение, потому что некоторые утверждают, что спасение человек получил, и он его уже потерять не может. Но если он даже прилюбо действует, он уже потеряет спасение, если он не покается в этом перед Богом.
Конечно. Во-первых, это заблуждение, что человек не может потерять свое спасение. Это уже от сатаны. То есть сатана говорит, ну, все уже, ты уже покаялся, ты уже записал свою Библию, мое решение принять Иисуса Христа своим личным спасителем. Дата и час. Некоторые даже минуту указывают. Вот. Это действительно учение, ведущее в заблуждение, что человек не может отпасть. Он может отпасть. И, конечно, это, вот такое учение может привести к тому, что уже не кается человек во грехе своем. К тому же, так как это учение всегда связано с такими движениями, где и, в принципе-то, и отпущение грехов-то и не дается людям. Ну, люди каются, но никто им не говорит, твои грехи причины. Это еще плюс к тому. Значит, это может привести к такому результату, что человек считает, если уж он спасен, то ему и каяться особо-то и не нужно, потому что он все равно будет спасен. И может он жить жизнью совершенно эпикурейской, распущенной. Тоже такое может быть. И такое церковь видела и наблюдала. С другой стороны, конечно, мы во многом заблуждаемся. И, ну, здесь, конечно, шла речь об откровенном грехе, о котором там уже ни один христианин не скажет, что это не грех. А саддукей скажет, но не об этом речь. Да? Вот. Но, конечно, если бы нам прощались только те грехи, в которых мы каемся, то мы бы погибли. Но поэтому мы каемся во всех грехах. Вольных, невольных, осознанных, неосознанных. И даже в тех грехах, которые затаились в наших добрых делах. Потому что если бы Бог не прощал бы наши грехи, которые в добрых делах наших остаются и пребывают, то если бы даже Он все грехи бы простил, а только остались бы те грехи, которые в добрых делах, мы все равно пошли бы в ад. Поэтому мы каемся во всех грехах, но мы их не все осознаем, вот в этом смысле. Мы, может быть, их совершаем, и люди живут еще в этих грехах до смерти своей, но не знают этого и не понимают этого. Да? Но они каются, и они знают, что благодатью они спасены, и веруют во Христа, и каются во всех своих грехах, и тогда они, конечно, не погибнут, они спасутся. Да. Осознанно, неосознанно, вольно, невольно. Кто знает
все? Какие грехи могут быть в добрых делах?
Все те же, которые во грехах. Только очень маленькие. И трудно заметить. Ну, это так же, как я всегда...
Тщеславие, гордость, да?
Да, конечно.
За кроску умноженную на вечность?
Да. Миллиграммы, умноженные на вечность, становятся не только тоннами.
Бесконечностью.
Да. То есть, если бы Бог не прощал бы, не очищал бы те грехи и несовершенства, ну так назовем их, которые в наших добрых и самых даже добрых, и самых-самых даже самых добрых делах, то мы бы не спаслись. Но слава Богу, Он очищает и грехи наши отовсюду. И очищает наши добрые дела так, что они идут вслед за нами в вечность. Очищенные и благословенные. Он очищает эти добрые наши дела от наших грехов и действительно их делает добрыми. Но без Его благодати они такими не становятся. Но Он это делает. Ему честь, слава и хваление.